Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Илья Абросимов, настоятель Ильинского храма в поселке Новоивановское Одинцовского района. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Напомню нашим слушателям и вам, отец Илья, что в этих программах мы беседуем со священником о его пути к вере и в вере. И о том, какой жизненный путь привел к тому, что человек стал священником. Не секрет, что священниками не рождаются, а становятся, хотя для многих, наверное, для кого-то, быть может, кто знакомится с церковью, вот приходит в храм, видит человека в облачении на амвоне, мне кажется, что ну, вот, это какой-то человек, которому на роду было написано быть священником, он такой особенный, с какого-то особенного теста. А мы в наших программах об этом рассуждаем и пытаемся увидеть историю человека, вот историю выбора, историю решения. Человек в какой-то момент решил этим путем пойти. Почему? Что это, как это было связано с размышлениями о Боге, с пониманием веры, с какими-то, может быть, мучительными вопросами, которые были, вот, на которые вы для себя ответили. В этом смысле нам кажется, что беседа с вами может быть как-то откликаться для всех наших слушателей, которые просто, вне зависимости от степени своей церковности, размышляют о Боге, смотрят на церковь, живут церковной жизнью и тоже с какими-то вопросами сталкиваются и ответы ищут. Я бы с чего начал. Сегодня какая-то прекрасная связь времен у нас для меня рисуется. Недавно буквально у нас в программе «Светлые истории» был священник Максим Первозванский, который рассказывал прекрасную историю о том, как он мечтал построить православную школу, и вот все уже было готово, и вот уже буквально вот сейчас вот можно начинать. И настоятель монастыря, который за это отвечал, говорит, знаешь, вот нет, сейчас не будем. Вот не будем в этом месте. Здесь Максим так расстроился, ну как же так, все уже, мы так долго к этому шли, вот уже люди есть, помещение есть, земля есть, уже даже... Нет. Вот, жутко, значит, расстроился, рассказывал, как для него это было тяжело, какой-то ропот, вот недоверие, гнев, чуть ли не на Бога. И через 2 недели его встречают люди и говорят, вот мы хотим с вами поговорить в монастыре, вот мы вас искали, знаете, мы давно мечтаем сделать православную школу. Вот у нас есть, значит, спонсоры на это дело, угу. Вот у нас есть помещение, вот у нас есть земля. Хотели бы вы в этом поучаствовать? Итак, для отца Максима это была история, как вот как неожиданно мечта сбылась, но совсем не так, как он это планировал. Вот Господь по-своему устраивает. И та школа, которую он начал создавать, была школа Прёскова, в которой наш сегодняшний гость учился.
Класс!
Поэтому вот для меня так это здорово, что у нас был в эфире священник, который рассказывал про школу, из которой вышел священник, который сегодня у нас в студии уже, другого поколения. Это очень здорово. А вот вы себя считаете молодым священником?
Ну, мне сейчас 33 года, наверное, я все-таки еще молод, я так полагаю, да?
Ну, я думаю, что
да. И, собственно говоря, у нас вроде как молодежь-то нынче до 35 лет, да? Говорят, что продлят до 40. Ну, вот уж как пойдет на самом деле. Я, да, думаю, что я молод. Молод, силен, полон энергии, если так можно сказать.
А вот молодость для священника – это преимущество или недостаток?
А вы смотря в чем и где.
А вот расскажите об этом.
Ну, что касаемо... преимущество, сразу скажу, пока ты молод, ты амбициозен. Это всегда так, в принципе, да, внутри. То есть у тебя есть определенные планы, ты их выстраиваешь, ты хочешь действовать. У тебя есть программа минимум в голове, но обычно ты ориентируешься даже не на минимум, а на максимум, что ты хочешь. То есть ты выкладываешься абсолютно и полностью. Есть некая в голове идеальная картинка, которую ты хочешь воплотить в реальность, да, собственно, от того, как ты видишь приход, взаимодействие с другими, какую ты можешь миссию выполнять, просветительскую, катехизаторскую, там, богослужение, как, что с ним делать. В общем, и когда, собственно, у тебя энергия бьет плечом, минус, естественно, в том, что обычно люди хотят видеть перед собой старца с большой бородой, да, седого.
А борода-то не растет так быстро?
Ну, у кого как. У меня поначалу не росла. Я, собственно, пришел, у меня были волосы длинные, отсутствие бороды как таковой практически. Вот. Но тебя хотят видеть сразу же старцем, умудренным годами, опыта, сединами, значит, такого, который живет за алтарем, питается просворками. Вот. И, естественно, их ожидания, они не соответствуют тому, что они видят. И, конечно же, многие на тебя смотрят так вот, особенно люди там, в возрасте, как сквозь пальцы, мол, чему нас этот юнец может научить. И вот тут вот у тебя конфликтик получается такой внутренний. Ты хочешь, ты хочешь действовать, у тебя есть желание, силы и так далее, но вот в действительности иногда твои как бы мечты, они разбиваются о, не то что о действительности, а о надежды и чаянии других людей, если так можно сказать, да? И вот здесь вот самое основное противоречие.
А вот вы это слово произнесли «научить». Человек ждет, чему его может священник научить. А вот здесь в чем проблема для вас? В том, что вы еще пока не можете научить ничему? Или в том, что, в принципе, запрос со стороны мирян на то, чтобы их чему-то учить, он, может быть, не вполне корректный? Не этого нужно ждать от священника, чтобы он чему-то учил?
Согласен с вами, но, как сказать, они, люди очень часто приходят в церковь когда? Когда плохо. Давайте будем честны, да? Когда плохо, когда у них, ну, есть определенная боль. То есть это как в больницу, туда просто так люди не ходят поздороваться с врачами, сказать: «Добрый день, здрасте, у меня все хорошо». Нет, когда приходишь к врачу, ты обычно выкладываешь все. Но если представить себе такую, знаете, идеальную какую-то больницу, когда человек попадает к терапевту и говорит: «Ну, рассказывайте, мы вас от всего вылечим, только расскажите, от чего». Человек вывалит абсолютно все, что у него есть. От тяжелых болезней до того, когда там на погоду меняется давление. Он все это расскажет обязательно, если ему от всего, собственно, пообещают помочь, вылечить и так далее. И вот с церковью, например, такая же аналогия. Человек приходит, ему плохо, и тут он видит перед собой юнца, прямо так и скажем, зелененького, как говорят. И возникает у него неловкий вопрос в голове: а что мне может вообще посоветовать, подсказать, рассказать? Он, мол, где еще пороха не нюхал, жизни не видел. Вот. И, естественно, вот здесь вот уже приходится, ну, наверное, включать свои какие-то навыки коммуникации с людьми, да, общаться, как минимум уметь слушать другого человека. Это крайне важно.
Ну, на минуточку, у вас возраст Христа 33 года. Это уже не юнец. Это уже...
А я говорю о самом начале.
О самом...
Мы же говорили
все понятно.
О самом начале, когда да. я пришел.
А сколько лет вы уже в священном сане к священнику?
С 2010-го. 12 лет.
12 лет. Немало. Немало. Отец Илья, ну, а самое
первое...
Ты со
сколько в руку положились?
Ой, господи, дайте вспомнить-то.
21 год.
21, да.
Ничего себе.
21 год. То есть вы уже, получается, прекрасно знали, что вы вообще будете священслужителем. И когда в Плёсково учились, когда в институте, в Ланобогословском, по-моему,
да,
много учились.
Да, один курс, потом ушёл в семинаре, да.
Потом ушли в семинарию. То есть это же был какой-то планомерный ход событий.
Ну, наверное, да, мама говорит, что я в детстве говорил, что хочу платье, как у батюшки, ну, вот как бы.
А вы из церковной семьи?
Нет. Хотя в роду есть, был один священник. Я его, естественно, вживую не видел, не застал.
Если... Ничего себе.
Сейчас скажу, это кто? Это протоиерей Иоанн, он служил в городе Верный, нынешняя Алма-Ата. Если быть примерно представлять, собственно, какое время, это начало 20 века, это, значит, чтобы долго не углубляться, мой прадед, он погиб на Великой Отечественной войне, ага. А вот семья его была Григорий и Мария Поповна. Мария Поповна не просто так была Поповна.
Да, понятно.
То есть вот такая вот далекая связь, она все-таки есть.
А у вас эта связь с священством, она как начала выстраиваться?
Вы имеете в виду что?
Ну, как вы захотели, когда вы захотели, почему вы задумались о священстве?
Мне этот вопрос когда-то митрополит задал, когда я поступал в семинарию, там же проходишь несколько...
Этапов.
Да, да, собеседование, если ага. так можно сказать, и вот на последнем митрополит он смотрит на меня и говорит: ну, и когда ты решил, что ты, стать, что ты хочешь стать священником? А я прямо, не знаю, растерялся и сказал, как есть, что у меня не было ни дня, ни месяца, там, знаете, ни
года. Размышлений.
Да, да, ну, как бы, ага. То есть не было такого, что я шел, мне ударило, знаете, да. солнце прямо в третий глаз, да? Я вот понял, так вот преобразившись, вознесевшись, что вот сейчас наступил момент, когда я вот прям очень хочу. Нет, такого момента не было, как какой-то общий курс, наверное, был, наверное, даже с детства, могу так сказать. Ну вот нравились все службы, и семья, она воцерковилась, конечно, не сразу же, меня крестили сколько, в 3 года, по-моему, у нас вся семья крестилась, там бабушка в возрасте, мама, я, это был 93-й год. А потом оно пошло как по накатанной. Более того, скажу так, что мама и, наверное, даже бабушка, да, это все-таки больше не о церкви были, а об экстрасенсорике.
Угу. Ну, поиск такой некий.
Но вы сказали, что службы нравились, то есть какая-то церковная жизнь все-таки была. И...
Ну, конечно, мы ходили в храм, мы жили в Ставрополе, это город на юге России, там храм был
город
Успенский.
Город Креста.
Да.
Ставрополь.
Вот, и там недалеко от автовокзала был храм Успенский, где служил отец Павел. и с отцом Павлом, ну, вот так получилось, что в самом начале у нас вот появилась некоторая связь с семьей. И если так можно выразиться, мой, наверное, путь священства пошел от противного, да, если вспомнить строчки такого замечательного певца, как Виктор Робертович Цоя, да, он говорил, что если есть тьма, должен быть свет. Ну, вот ну, мой путь, уж простите меня, начался с чертовщины, если так можно сказать в этом плане.
Я даже боюсь просить вас об этом подробнее рассказать.
Ну, тут, понимаете, когда была эпоха экстрасенсов, да, и все на свете. Мама у меня в это в книжке написала, она писала в свое время церковной книге. Елена Богушева, собственно говоря, у нее псевдоним. А у нас получилось так, что она завязалась с одним человеком, который назывался Серафимом, он был экстрасенсом. У них появилось некоторое помещение в Ставрополе. Вот. И поток людей был очень большой. Они не справлялись, и поэтому у нас потом начали проводить вот эти сеансы, знаете, коррекции биополя, там, восстановление чакр, всего на свете, прямо на дому. И туда же ввязалась еще одна девушка. И, собственно говоря, в этой ситуации они остались, она осталась потом у нас периодически жить. Там какие-то были семейные у них проблемы с мужем, который вроде бы как пил. Ну, тяжелые 90-е, иными словами. И вот закончилось это все тем, что где-то на каком-то радио они слушали очередного человека, который, не помню, на каком-то, знаете, эзотерическом радио, который объяснял, что неплохо дома, чтобы был какой-то хранитель дома. Он долго им рассказывал, давал инструкцию, как его вызывать. Ну, вот они, и, вот они, значит, вызывали его несколько ночей подряд, там, по графику, грубо говоря, спа, они его вызвали. Закончилось тем, что мы крестились, осветили дом, и дом, весь этот мрак и ужас, как бьющиеся тарелки, стучащие стены и так далее, вот он прекратился. И более того, отец Павел, вот в Успенском храме, у него было благословение на читку. Поэтому в храме вот одни из самых ярких воспоминаний детства – это вот как раз вот одержимая девочка лет 16.
Давайте только напомним нашим слушателям, что отчитка – это такой специальный, очень особенный
чин,
чин или, не знаю,
чин
угу. Вид молитвы, когда к священнику приводят человека в беснование, или священник к нему приходит, и вот посредством молитвы изгоняется нечистая сила. Это можно назвать словом «экзорцизм».
Ну, да, но это скорее исключение, чем правило, и этим лучше не злоупотреблять.
Ну, конечно, да.
Это очень, так, очень особенная история такая, даже для церкви очень особенная.
Да, из ярких воспоминаний, я помню, там девочка была лет 16, Юля, вот ее к чаше подводила где-то...
10 человек.
Ну, не 10, но 4 мужика таких крепких, лет за 40, она некоторых не нравилась раскидывать.
А я видел просто реальную ситуацию, когда прям такая старушка, бабушка подходит к казакам на службе и говорит, «Милок, помоги к чаше подойти, только вас четверо нужно, чтобы было». Он говорит, «Да ладно, бабушка, я тебя один подержу». «Нет, ты не сможешь один». Он ее ведет ее один, она его откидывает, говорит, «Нет, все-таки четверо, давайте».
Вы рассказываете, я вспоминаю эпизод из жизни старца Гаврио Оргибадзе, грузинского архиепископа, небезызвестного архиепископа Мадрида, когда в 12 лет он увидел воочию, в общем, да, духа, злого духа, прям воочию. И такой вывод сделал, что если есть как бы вот этот мир, то, естественно, есть ему мир полностью противоположный.
Ну вот да, примерно такая ситуация.
Ну, кстати, я помню, что вот известнейшая книга «Не святые святые» тоже начинается с того,
там
что митрополит Тихон рассказывает о юношеском опыте вот в общежитии с друзьями, какого-то вот обращения к этим таким вот чему-то связанным
спиритизм.
С гаданием, спиритизмом,
да, спиритизм,
правильное слово. Да. И это стало человеком таким поводом отшатнуться от этого и искать другой духовности.
Ну, знаете, и параллельно, что удивительно, я для себя запомнил, что все эти сеансы, которые вот были дома, да, вот как появилась некоторая тенденция. Там, допустим, человек приходит, его даже не так, его привозят, да, там, чтобы его там исцелили всеми возможными способами. И его вроде как исцеляют, ну, грубо говоря, привозят на инвалидной коляске, он уходит чуть ли не своими ногами. Но в следующий раз его привозят лежа уже, все. То есть это было, знаете, легкое улучшение, потом резкий такой спад вниз абсолютно. Ну, и в итоге закончилось тем, что мать, мы всей семьей крестились, появился человек, который тоже был связан с этим Серафимом, и вот мама с этим человеком, они долго очень устраняли этого, пытались закрыть эту всю организацию. У них вышло. Есть книга, у нее так и называется «История одного апостольства», небольшая брошюрка Елены Богушевой. Она, собственно, там вот подробно все писала. Апостольство в кавычках, конечно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Илья Абросимов, настоятель Линского храма в Новоивановском, это поселок в Одинцовском районе, сегодня на радио Вера в программе «Светлый вечер». А почему школа Плёскова православная? в вашей жизни появилось?
А там я жил очень недалеко от нее.
То есть это был выбор чисто ситуативный, не потому что именно в православную школу хотели?
Да и да, и нет. Естественно, как любой человек, мы когда переехали в Шишкин лес, это
прекраснейшее
поселение, да.
Да,
угу. Вот.
Там, у меня там дача у друзей рядом.
Ну, вот тем более, там много у кого дача. Так вот, я попал в обычную школу, и как-то и качество образования самое хорошее, и контингент тогда поселковый был так себе, признаюсь честно. Ну, и параллельно я был, наверное, чуть ли не единственный из поселка, кто вообще ходил в храм, и мне за это здорово доставалось.
Серьезно?
Да, такое было. Ну, такое бывает. Дети, в принципе, они местами очень жестокие. Вот, и да. Как вариант пошел поиск того, куда можно, собственно, переехать, перевестись, и оказалось, что тут буквально, там, не знаю, 20 минут езды от нас, вот чуть глубже еще в область, по дороге, там вот конечная остановка есть, Плёсково, и там есть школа-пансион.
Вы знаете, я почему еще об этом спрашиваю? Потому что не секрет, что есть примеры, когда человек, проучившись в православной школе, в общем-то, устает от православия и от церкви. Если, по крайней мере, не на уровне, то есть не теряет веру, но вот именно к такой церковной жизни охладевает, а уж тем более не рассчитывает потом идти, допустим, в священники, в семинарию, потому что наелся, переел. Вот почему у вас этого не произошло?
Тут очень много зависит от семьи, с одной стороны, да, в какая атмосфера в доме, да, и от самого человека. Да, конечно, бывает так, что и в православных гимназиях, и в школах, пансионах могут перегнуть палку, это правда. И школы, я знаю, у нас некоторые люди ушли, в частности, там, один стал солистом black metal группы, она абсолютно не христианская, это параллельно. Это абсолютно антихристианское. Были люди, которые ушли, там, скажем, в идеологический нацизм, от середины нулевых, собственно говоря, были такие. Вот. То есть кто-то переелся, где-то действительно там перегибали палки с правилами, кого-то это очень сильно раздражало, что там есть и формы, и обязательные богослужения. Конечно, с годами там становилось полегче, но мне, допустим, было очень трудно где-то в районе 5-6 класса вот утром по всему великопостному чину отстоять вот богослужение. То есть 5 класс... 4,5 часа
да,
службы,
это тяжело.
Потом мы шли на завтрак, потом мы шли на занятия, потом был какой-то обед, а потом было канон Андрея Крицкого. То есть вот для ребенка в день там 6 часов богослужебных, это тяжело. Это я сейчас годами понимаю, что это было действительно очень и очень тяжело. Вот это был не каждый год такой, но такие года были, это были как воспоминания. Естественно, много кто роптал, много кто был недоволен. Вот, а как дальше оно пойдет? Ну, говорю, практически 90% это, собственно, семья, ближайшее окружение твое. Если тебя начинает, простите меня, тошнить от всего православного, ты, наверное, и тебе не найдешь никакой ни опоры, ни поддержки, ни общения, да, то, скорее всего, ты за пределами школы обнаружишься какую-нибудь компанию людей, которые будут поддерживать твое отвращение ко всему православному, ну, а дальше как по накатанной.
Но вы поступили потом в Российский православный университет, а
да,
через год перевелись в семинарию.
Так точно.
То есть, видимо, все-таки захотелось именно быть в учебном заведении, которое именно готовит священников, а не просто дает богословское образование.
Согласен. Еще два нюанса сразу же. Первое, я там до 9 класса учился на пансионе, потом появилась возможность полупансиона, опять же, 20 минут до дома ехать, да. Это первое. То есть Шишкина леса, первый вопрос был практически, доездить до Новослободской, это было тяжело в течение года. Это раз. А второе, все-таки существует некоторая разница между только образовательным процессом и образовательно-воспитательным процессом. Все-таки семинария, давайте будем откровенны, это прежде всего воспитательный процесс, а потом уже образовательные. То есть ты живешь в каком-то своем определенном мире, да, если ты планируешь действительно вот служить как в Московской области, да, а это было в планах, то семинария Коломенская, она становилась такой большой-большой семьей, вот заканчивалась, которую ты вот прекрасно знал вот этих людей в округе, да, ну, собственно, связи до сих пор дружески сохраняются. То есть это небольшой муравейник, как Сергиев Посад, а все-таки такая, знаете, ну, маленькая, уютная семья, если так можно сказать. То есть здесь несколько аспектов было.
Учеба в семинарии отличалась от учебы в православной школе? По восприятию, по духу?
Да, отличалась. Во-первых, более узкая направленность, да. Угу. Школа у нас была еще очень хорошая в плане образования. То есть наши двоечники, которых отчисляли из Плёскова, они в обычной школе становились отличниками. Это был показатель.
Ну, кстати, да, даже вот я помню, когда мы тоже как-то с семьей рассматривали разные варианты, скажем так, образовательной траектории детей и читали отзывы о школе Плёскова, и люди совершенно не церковные, которые там при этом, ну, может быть, не совершенно не церковные, но люди, которые, были люди, которые там учились,
да?
И у которых дети там учились.
Угу.
И мотивация была вовсе не потому, что православная школа, а потому что там очень хорошее образование.
Да,
об этом говорили.
С нас трешку распускали в этом плане, конечно, образование. В семинаре, да, конечно, совсем иначе. Тут тебе и послушание появится, да, тут у тебя и более узкая специализация, если так можно выразиться, да, то есть часть предметов уходит, остается, ну, определенный круг, который тебе должен вроде как и помочь, и действительно во многом очень помогает твоей священнической деятельности. Ну и, конечно же, общение с живыми священниками, преподавателями. Первые два года я, наверное, пытал каждого преподавателя кучей вопросов, которые у меня накопились внутренние, да, если так можно сказать. Ну, апологетического характера.
А что это были за вопросы, да?
Ой, знаете, так часто бывает, что, допустим, на приходе батюшку очень трудно выцепить. Ну, такое бывает, случается. Вот, а когда ты там подросток или еще что-нибудь, у тебя в голове как под корочкой много чего откладывается, а тут у тебя живой преподаватель, собственно, на твое растерзание на полтора часа. Поэтому ты, естественно, когда там пройдет материал, есть вопросы. Ну, и мы общались. Я много кого спрашивал о тех вещах, которые меня беспокоили, да.
А правда, что вас в семинарии только называли спикер?
Да, так до сих пор и есть.
Да.
Спикер. А почему?
Я не знаю, так оно пошло с православного лагеря. Мы ездили восстанавливать Ворсина. Храм такой есть, Фёдоровская икона Божьей Матери. Это был православный лагерь от подростков благочения. Ну, как-то увязалось.
То есть вы были активным студентом. А вот было ли что-то в церковной жизни, ну, вот в том, как вы видели священство, вообще в том, как церковная жизнь раскрывается вот в процессе обучения в семинарии? Что-то неожиданное для вас?
Ну, лучше, естественно, понимаешь, как что оно устроено, как бы. Ты видишь, когда ты же пономаришь, там я долгое время пономарил, естественно, и при храме я был, и чтецом, и певцом, и звонарем, и, в общем, всем чем угодно, и пономарем. Ты это видишь как бы внешнюю сторону. А вот как оно изнутри, ты уже начинаешь лучше понимать именно в процессе вот живого общения вот со священнослужителями. Это вот самый, наверное, большой плюс. Вот таким вот искренним общением.
Какие главные искушения у священника, которые не видны мирянам, не погруженным в
жизнь? Я смотрю, какого священника.
Сейчас мы все узнаем.
Тут-то в всем дело, что, как сказать, многие говорят о священническом выгорании, да? Но это, к сожалению, это актуальный вопрос. Но стоит всегда помнить, что не выгорает только тот, кто никогда не горел.
Не горел.
Поэтому самое главное, наверное, священническое вот искушение – это чтобы не появилась привычка. Ну, точнее, скажем так, священническое искушение – когда у тебя появляется привычка, когда служение становится работой, служба идет на автомате, да, и когда... Ну, у тебя в голове, ну, как ты еще становишься как требоисполнителем, да, то есть вот эти вот три вещи.
А вот что делать, чтобы это не стало привычкой? Я спрашиваю, потому что вы говорите о священническом выгорании, и действительно мы об этом слышим, но, насколько я могу судить... Это не какое-то особенное выгорание.
Это
выгорают все во всех профессиях, если угодно, если человек горит. И это просто частный случай того, что люди переживают такие этапы в жизни, какого-то усталости. И как бороться с этим? Как вам кажется?
Ну, знаете, это вы правильно отметили, что это во всех профессиях, а дальше уж как маятник качется после этого кризисного момента. Мне духовник, отец Владимир Агрик, в свое время посоветовал, говорит, что ты, говорит, главное служи, вот, и служи, говорит, часто, вот литургию. А вечерние и прочие службы там можешь вот пускать, а вот литургию служи, и служи вот часто. Если там у тебя даже два человека придет на службу, или там один будет на клиросе, просто вот служи, молись, Господь даст, потому что действительно в таинстве хиротонии, говорится, удивительные и нужные слова, что божественная благодать, немощная, врачующая, оскудевающая, восполняющая. То есть, если ты заканчиваешься, если ты к этой благодати обращаешься постоянно, то оно действительно восполняется.
Отец Владимир Агриков, внук архимандрита Тихона Агрикова, тоже небезызвестного, да, который служил в Мытищах, и, в общем, очень многим известен, книгами своими, трудами богословскими. И отец Владимир тоже совершенно прекрасный. И, кстати, ваш друг по семинарии, отец Владимир Мартон, он тоже был у нас в гостях у Светлого Вечера в пути к священству, он очень отзывался о вас так очень с большой любовью. И говорил о том, что вы всесторонне развитый человек. До такой степени всесторонне, что даже увлекаетесь мотокроссом.
Нет, не мотокроссом.
Нет?
Не-не-не, просто езжу на мотоцикле. Мотокросс это бывает, там, не знаю, раз в сезон, два раза в сезон выбраться куда-то, да? Но так я больше...
То есть вы даже на мотоцикле путешествуете там на какие-то дальние расстояния?
Ну, последнее было в Дагестан ездил, да.
Это вот прошлый
год, да. Сейчас перемещаюсь на мотоцикле. Ну, вот сегодня с кладбища, и человека надо было привезти, отвезти там. Я имею в виду не отпеть, а помолиться.
Привезти, отвезти.
Да. Поэтому я сразу же оттуда на машине сюда приехал. А так, конечно, по Москве удобнее на двух колесах передвигаться.
Священник Илья Абросимов, настоятель Линского храма в поселке Новоивановск Одинцовского района, рядом с Москвой, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».